Здравствуйте, дорогие телезрители! В отличие от кесаря, который живет в полном достатке за счет народа, которым правит, Бог-то ведь точно ни в чем не нуждается, тем более не нуждается в людях. Но тогда что вообще Богу от нас надо? Отвечает на этот вопрос отец Яков Кротов.
Вообще евангельское изречение Спасителя, что кесарю кесарево, а Богу Богово, оно... Тоже, наверное, шутка. Что нужно кесарю? Спросите любого кесаря, который откровенный. Самого демократического политика спросите, но только пообещайте ему, что никому никогда не расскажете. И он скажет, мне от тебя, мне от человечества, что нужно? Как кесарю, мне нужно все. Потому что если от меня чего-то спрячут и чего-то мне не дадут, если лояльность будет неполной, я не могу тобой управлять. Кесарь хочет, чтобы ему отдали все. Что нужно Богу? Извините, ничего. А где там в Писании Господь описал, что нужно Богу? Ничего. Страх Божий нужен Богу? Нет, он нужен людям. И я затрудняюсь сказать, что нужно Богу. Ну, единственное, в Писании сказано, что через пророка, что ваши жертвы мне не нужны. Ваше курение мне отвратительно, имеется в виду ладан и кадила в храмах. Вот все, что мне от вас нужно, ну и там знаменитые слова. Сокрушенное сердце, то есть, извините, разбитое. Тот еще день Святого Валентина. Берем сердце и об коленку хрясь. Что имеется в виду? Имеется в виду сердце, которое согласилось с тем, что мы никому не нужны. Мы не нужны даже Богу, и Бог нам не нужен. Поэтому можно даже не рыпаться, и власть не поможет. Ведь всякая власть оправдывает себя тем, что она помогает любить. Ничего она не помогает. И вот когда мы смиримся с тем, что мы ничего не можем, и все бессильно и бесполезно, вот когда приходит такое смирение перед тщетностью и суетой, вот тогда входит Бог и говорит, «О, я этого давно ждал, теперь ты готов немножко побыть со мной». И мы начинаем бояться. Страх Божий нужен человеку, чтобы освободить место Богу от идолов, от кумиров и от всего прочего. А Богу действительно ни от кого ничего не надо, и люди ему не нужны. Как любви не нужен любимый человек. Любовь не мыслит в понятиях нужды, она мыслит в понятиях бытия. Я есть, поэтому есть любимый. Все. Это не нужда, как восполнение недостатка бытия. Это любовь, как складывание двух существований, двух бытий, и каждый абсолютно. Но, тем не менее, они тянутся друг к другу, хотя, казалось бы, абсолют не нуждается в другом абсолюте. Нужды нет, а любовь есть. Поэтому страх Божий – это часть любви Бога к нам и нашего ответа Богу. Вот так.
О Боге продолжает рассуждать профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Именно эти две системы мысли, которые я сейчас назову, во-первых, это стоицизм, во-вторых, философия Филона, они рассматриваются как наиболее близкие к христианству и, более того, рассматриваются как те системы, которые в конечном счете даже породили саму идею логоса в христианстве и определили его содержание. Вот уже в связи с этим нам придется немножечко присмотреться поближе и, вспомнив вопрос Чичикова, когда он подъезжал к деревне Плюшкино, «Ай, мужик, ай, баба!» Да, все-таки убедиться. Действительно ли христианство исповедует тот же логос, что был, например, у стоиков или у Филона, или о чем-то другом говорит? Итак, давайте рассмотрим, во-первых, систему стоическую. Ну, во-первых, эта система возникла в третьем где-то столетии до нашей эры. Связано это с именем Зенона с Кипра. Система, которая, в общем-то, носила главным образом этический характер. То есть она была ориентирована на этику. И в этом отношении стоики показали потрясающие подчас образцы нравственности. Но для обоснования этой этики была выработана и вполне определенная философская доктрина. Вот эта философская доктрина сейчас в первую очередь нас и интересует, поскольку она вся была связана с идеей логоса. Свою метафизику они строят на Гераклите. Они соглашаются с тем, что логос – это и есть огонь, разумный огонь, но безличностный. Огонь, который, если хотите, имеет три формы выражения. По крайней мере, мы можем его различать по трем категориям. Собственно, логос, который находится, по их мнению, где-то в центре Вселенной и постоянно там пребывает, это логос, сокрытый от нашего восприятия. Они так его называли, логос эндиафетос. Эндиафетос, сокровенный, непостижимый. Единственное, мы можем только верить, что он есть. И все. И знать, что он разумен. Это одна из форм. Вторая форма, так называемый профорикос, то есть логос явленный, выявленный, являющийся логос. Что они подразумевают здесь? Дело вот в чем. Что по учению стоиков весь этот наш мир есть не что иное, как логос, как огонь. Только огонь в разных формах. Огонь горящий, наиболее горящий – это личность, это разум человеческий. Огонь, имеющий меньший жар – это жизнь животных, еще меньше – растений, еще меньше. Огонь уже застывший – это вот материя, материальные предметы. Все это есть огонь, но в разных формах, в разных проявлениях. Так вот, сам по себе логос, будучи непознаваем, он, тем не менее, являет себя в этих многообразии различных форм существования. Вот этот и есть логос профорикос, который является нашему сознанию. Он познается через эти вещи, через красоту этого мира. Стоики здесь употребляли термин, который впервые ввел в оборот, как говорят, Пифагор, космос, то есть красота. Видя эту красоту, эту гармонию, мы видим, кто такой логос. Вот это есть логос профорикос. Поскольку они придерживались общей, я бы сказал, эллинской философской традиции о том, что материя сама по себе – это некая хаотическая масса, некая стихия, не имеющая в себе никакого положительного начала, которую Платон даже назвал «мион», то есть «бессущностный», то стоики говорили, что материя-то вот эта хаотическая – становится красотой, космосом не в астральном только виде, речь идет не о звездах, а о красотой здесь и в нашем мире, благодаря тому, что логос осеменяет эту материю. Они употребляют новые понятия – логос сперматикос, логос осеменяющий. Вот эти вот различные семена логоса в своем потрясающем многообразии, они как раз оживотворяют, если хотите, эту стихию, эту массу, этот хаос материальный, превращают его в этот космос, в красоту, из нее производя вот все то потрясающее многообразие предметов, вещей этого мира, которого мы являемся жителями. Логос сперматикос, осеменяющий логос. Видите, целых три понятия. Стоики, правда, утверждали следующее, что в природе существует некий круговорот бытия, и через определенное время мир весь сгорает. А затем силой того же логоса возрождается точно таким, каким был до этого. Интересно, что они утверждали вот этот бессмысленный цикл повторений. При этом логос есть такой закон, если хотите, даже рок. Для нас это некий рок, некая судьба. Безусловный закон, который никто не может изменить. И на которые ничто не может подействовать. Все подчинено этому року. Если хотите, стоики решительно отвергали то, что мы именуем, свободой. Нет в этом мире свободы. Они говорили о полнейшем детерминизме, как абсолютном законе существования этого мира. Иногда стоики называли логос Зевсом, но это чтобы избежать обвинений в безбожии. На самом деле, они не видели Бога в мире. Бога, как личностного начала, как источника бытия, стоики не признавали. Исходя из понимания того, что мир устроен абсолютно детерминированно, и логос является высшим законом этого мира, стоики утверждали, что человеческая жизнь, разумный человек, должен вести свою жизнь согласно с природой. Это высший этический принцип стоиков. Что они при этом подразумевали под жизнью согласно природе? Жизнью разумной. Человек должен постигать этот мир, узнавать его законы и подчиняться им. Разумный подчиняется закону. Он прекрасно понимает, что такое падать вниз. И поэтому он не будет падать туда, зная, что он разобьется. Разумный следует закону, а не противостоит ему. Стоики рассматривали подчинение человека чувственным удовольствиям, человек должен быть выше этого. Он должен жить по разуму, а не по чувствам. Вам понятно, почему по разуму? Потому что логос, разум, есть средоточие нашего бытия.
Валентина Кузнецова, переводчик-комментатор Священного Писания, рассказывает нам о своей жизни и деятельности.
Мне в этом отношении безумно повезло, потому что я, вы знаете, в советские времена, когда вообще Библия была книгой, можно сказать, практически запрещенной, и очень многие люди сумели прочитать ее уже во взрослом состоянии, я читала... я даже не помню, с какого возраста. Вообще научилась я читать в 5 лет, и, конечно, не буду утверждать, что в 5 лет я читала Библию, это нереально, но, наверное, к 10 годам я ее уже прочитала. Конечно, сами понимаете, что какое чтение там 8, 9, 10 лет, но, тем не менее, я какие-то вещи знала. А повезло мне, потому что у меня так получилось, как бы, многоконфессиональная семья, родители мои православные, я крещена, естественно, в православие, как полагается, во младенчестве. А тетя одна у меня была очень такой истовой православной, бабушка моя перешла в католичество, а вторая моя тетя, которая оказала на меня самое большое влияние, была баптистка. Она знала Библию практически наизусть. Я из Западной Белоруссии, поэтому мы до 1939 года не были в составе Советского Союза тогда. 1939-м пришли так называемые первые советы, как говорят в народе. Вот, и поэтому 30-е годы для нас это немножко не то, что 30-е годы для России со Сталином и так далее. Вот, и был подарен пример где-то в 30-е годы этой Библии за выученные страницы Священного Писания. И Библия в синодальном переводе, она была издана британским иностранным библейским обществом. Вот так получилось, что где-то лет 10 тому назад я была в этом обществе, и кто мне брали интервью, в общем, я выразила огромную признательность им за то, что вот первая моя Библия была как раз издана ими, и мне было невероятно приятно оказаться в Свиндоне, где находится, так сказать, это здание этого общества. И, наверное, не было какого-то периода времени, когда бы я жила без Библии. Сами понимаете, человек так устроен, что он то ближе к Богу, то дальше. Он то больше нуждается в Боге, то какое-то время, как говорил Августин, «Боже, дай мне пожить по собственной воле, а потом я приду к тебе». Но сначала немножко по собственной воле. Поэтому, понятно, есть разные потребности, да. Но где-то это всегда было. Это не было никогда, чтобы это было мимо. Конечно, естественно, в раннем возрасте приходит разное понимание Библии. Вещи, которые кажутся скучными, становятся самыми важными. Вещи, которые поражают воображение, оказываются, в общем-то, совсем и не нужными, как там, скажем, ритуальные части там, книг, некоторых книг Пятикнижия, там, чисел или Левит, длинное писание Кедар, Падиров и прочих, так сказать. Вот, чисто историческое, этнографическое значение имеет, но не более того. И, конечно, вот моя тетя, она всегда и читала Писание, и всегда его цитировала. Поэтому я помню, у нее, естественно, как у простянки не было икон, но были изречения, некоторые на польском. Я не буду рисковать воспроизводить польский, но вот слова «Где Дух Господа, там свобода» – это вот то изречение, которое я знаю с малого-малого возраста. Я, конечно, еще не понимала, что такое свобода по-настоящему, но вот «Где Дух Господа, там свобода, вольность», да, по-польски, это я знала с самого начала. Где-то уже, когда я была студенткой, я стала регулярно ходить в церковь, в православную, хотя вот в детстве я посещала с тетей баптистские собрания. Несмотря на то, что я филолог, я не всегда понимала текст церковно-славянский, да и там были другие вещи. Но случилось такое чудо, что я попала к отцу Александру Меню. Вот у меня такое есть ощущение, что, знаете, в жизни бывают всякие беды, боли. Есть страницы, которые не очень хочется вспоминать. Это все называется скелетами в шкафу. Наверное, у каждого есть, у кого маленькие, у кого большие, да? Вот. Но у всех что-то есть. У всех есть печаль, у всех есть трагедия. Если спросить человека... Вот если бы ему дана была возможность переделать, вот что-то изменить, вот не было бы этого. Вот начинаешь смотреть уже с высоты, ну, достаточно долгих лет, и понимаешь, как Господь вел. Да, вот это было нехорошо, это было плохо, это было очень-очень больно. Но если бы не было этого, не было бы вот того поворота. Вот я бы не попала туда-то. Ну вот, скажем, мне было так тяжело жить в этой стране в советское время. Было ощущение, как будто меня просто кто-то медленно душит. И я пошла, я поступила на классическое отделение. Знаете почему? Это классическое отделение, это латинский и греческий. Это была форма эмиграции. Так если люди эмигрировали в другие страны, то у меня была эмиграция в Глупяков. Да, уйти туда, к древним грекам, к древним римлянам, где точно нет ничего того, что я вижу вокруг, Это был такой отчаянный поступок, хотя я, между прочим, очень любила эти языки, и литературу, и философию. Я не скажу, что я просто попала туда просто так, конечно, но выбор, скажем, между философским факультетом и отделением классической филологии, филологического факультета Московского университета, наверное, решился в пользу вот внутренней миграции такой. Но если бы я туда не попала, значит, я бы не занималась греческим. А если бы я не занималась греческим, то, конечно, не было бы вопроса о переводах. После того, как я их закончила, тогда вообще нельзя было нигде найти работу с латинским и греческим. Это потом появились семинарии, потом появились гимназии и очень много в Москве школ, где есть факультативы. В общем, всегда сейчас человек может найти себе работу. А тогда мы заканчивали это курс и одновременно группа, 6 человек. И вот эти 6 человек не могли найти себе работу. И я попала в русский язык, в издательство «Русский язык». Мне казалось, ну, не самая работа, о которой мечтаешь. Но вы знаете, опять же, Господь дал так, что, во-первых, у нас в издательстве были замечательные люди. Но я не только о том, что это была хорошая атмосфера. И мне никогда не было стыдно за свою работу. Вот просиживание штанов или юбок во многих НИИ, вот эта работа была совершенно другая. Эта работа, я работала со словарями романских языков, испанские словари, латинские, новогреческие и немножко древнегреческие. Эта работа научила меня предельно уважительно относиться к слову. И знание греческого и древней культуры, потому что без знания древней культуры невозможно себе представить перевод. Для того, чтобы переводить, мало знать греческий язык. Надо знать очень много вокруг. И понимание, что слово может выступать в разных значениях, что слово может менять свое значение в зависимости от контекста, что слова в разных языках могут иметь разное семантическое наполнение. И работа со словарями так или иначе обязательно приводит, подталкивает человека к переводу, потому что словарь – это и есть тоже перевод. Слово дается на иностранном языке, а дальше идут переводы этого слова. И вот так это постепенно готовится. Вот. И вот я говорила, когда я попала к отцу Александру, конечно, это, я считаю, что это был большой дар Бога. Он неоднократно говорил, что когда люди встречаются, значит, Бог хочет от них, чтобы что-то между ними произошло, чтобы они что-то сделали. В моей жизни это, может быть, одно из главных событий. Я бы хотела, чего-то не сказала главное, но я думаю, что встреча с Христом – это все-таки главнее, чем встреча с отцом Александром. Но вот встреча с отцом Александром я ставлю на второе место точно. Вот, никак не ниже. Не третье, не пятое, не десятое, а именно второе. Вот потому что моя вера была укреплена. Благодаря отцу Александру я стала все больше и больше читать Библию, уже во многом ее понимая. Потому что я поняла, что, конечно, в каком бы возрасте ни читал человек Библию, он все равно что-то оттуда извлекает. Но чем больше он значит, тем больше он понимает. Все эти глубины, которые оставались скрытыми, они начинают проявляться. И вообще, я думаю, это процесс до конца дней. Всегда Библия будет открываться все с новых и новых и новых сторон.
И последняя, богословская часть нашей телепрограммы. Рассуждая о божественном откровении, приходится констатировать, увы, совершенно неутешительный факт, что в наше время даже в аппарате церкви Люди в массе своей очень редко говорят о таком странном явлении, как откровение Бога человеку, как о встрече человека с Богом. Есть другая тенденция – о Боге, о божественном, о той невероятной интимности, которая имеет место при богообщении. Часто говорят отчужденно, объективированно, как о какой-то физической закономерности. Мол, человек вступает в церковь потому-то, а дальше происходит чудо приобщения и так далее. А почем ты знаешь, происходит оно или нет? Человек крестится потому-то. А почем ты знаешь, почему? А когда человек крестится, происходит то-то и то-то. Но откуда ты это взял? Если человек годами ходит в храм и причащается, то это значит то-то и то-то. Хотя хуже, когда вообще никто ни о чем не говорит. В смысле научения в вере. Так называемое оглашение в церквях почти нигде не проводится. Воскресные школы в последнее время открываются. Это неплохо, хотя в этом плане больше проблем, чем решений. Самое ужасное даже не в том, что в церковной среде, как правило, царит невежество, включая среду духовенства, а в том, что на ликбез нет установки. Потому что если человек не знает, скажем, о двух природах в Иисусе Христе, этом фундаментальном догмате христианского вероучения, но обеспокоен своим незнанием, то завтра все будет в порядке. Или книжку умную прочитает, или брат во Христе ему расскажет, или в интернете найдет. Но вот нет такой озабоченности. Даже батюшка иной, не зная догматов о троичности Бога, живет спокойненько, как ни в чем не бывало. А когда намекаешь, что, мол, неплохо бы катехизировать хотя бы священников, слышишь в ответ, а зачем это нужно? Как зачем? И ответы зачастую весьма изысканные. Мол, но вон те, кто не катехизировался, они что, не наследуют Царства Небесного? И дальше перечисление. Вон тот великий деятель церкви не оглашался, и тот. Этот вообще причислен к лику святых и также не катехизировался. Да и вообще, зачем все это? Нужно это очень на самом деле. Конечно, катехизация не панацея, но если еще и этого нет, тогда совсем дело дрянь. Дело в том, что человек, если он пережил откровение, вот если состоялось это непонятное, невероятное событие, когда Бог для человека стал реальностью, это событие, как зернышко, оно должно быть выращено, окруженное заботой и вниманием, потому что побег этот может и засохнуть, как известно. А надо, чтобы этот росток сделался началом и основанием жизни. Значит, человек должен получить некий устойчивый образ того, что в связи с этим ему теперь делать, куда теперь двигаться. Что теперь означает вот это то, что с ним произошло? А дальше надо обрести путь следования, чтобы это откровение подтвердилось. Потому что откровение — это не приговор, что, дескать, ты сын Божий. Теперь надо искать, что все это означает в твоей жизни. Причем есть какие-то фундаментальные вещи, с одной стороны устойчивые, но при этом такие, до которых человек дойти самостоятельно практически не может. Следовательно, ему надо приобщиться к опыту жизни других в откровении. И вот это приобщение, целенаправленное на учение, собственно, и есть катехизация. А если мы отказываем человеку в этом, то мы его обрекаем на невероятный риск. Скорее всего, на то, что воспользоваться своим шансом он должным образом не сможет. Да, есть люди, которые и не пытались никогда обрести Бога. Но есть и те, которые находились в этом состоянии поиска высшего. Да и пережили кое-что. Но потыкались, помыкались и обратно въехали в свою старую колею. С наставниками проблема. Потому что если и пытается учить детей в воскресных школах, то преимущественно тому, что Авраам родил Исаака, а Исаак Иакова. Ну, еще чем отличается Арарий от Амафоры? А вот что есть жизнь во Христе, жизнь в Боге, жизнь в соответствии с откровением, подобные вопросы для многих в диковинку. Хотя благополучных периодов в истории церкви, наверное, не было никогда. А Господь, в свою очередь, основавший церковь, как-нибудь уж позаботится о том, чтобы врата ада ее не одолели. На этом давайте остановимся на сегодня и продолжим наши богословские размышления в следующий четверг. Всего доброго!